Эмилио Сальгари. Смертельные враги. Глава первая. На берегах Волчьей реки. Была темная и бурная ночь. Не светились звезды, и не озаряла землю кроткая луна. На берегу потока, с тихим ропотом катившего свои холодные воды у подножья каменистого холма, пылал костер, и дым, поднимаясь столбом, расплывался под навесом переплетавшихся густых ветвей многовековых лесных великанов. У костра, расположившись на одеялах из бизоньих кож, сидели люди, прибывшие к берегам потока издалека, из океана, чтобы посмотреть на своеобразную жизнь нового света. На огне костра жарились куски оленьего мяса, и воздух был напоен тонким и пряным ароматом. «Эту местность нельзя узнать», — говорил пришельцам один из проводников. «Сколько дичи было тут? Какие медведи, ягуары, кугуары бродили тут по ночам? Их нет. Они истреблены почти совсем». «А индейцы?» — задал вопрос один из спутников. «Индейцы? Они бродят тут и в наши дни. Но, конечно, это не те свирепые и беспощадные краснокожие, с которыми приходилось вести без устали кровавую борьбу. Они превратились теперь в мирных поселенцев, которые не прочь заняться при случае иконократством, а то и грабежом», — пробормотал второй проводник. «Вы хотите, чужестранцы, видеть краснокожих этих местностей? Ну так ждать и искать их не придется долго. Они, как койоты, чуют поживу. Я слышу крадущиеся шаги двух или трех индейцев, которые издали увидели свет нашего костра и плетутся сюда, чтобы поживиться подачкой». Снова заговорил первый проводник. Минуту спустя к костру действительно подошли дети этой страны. Это был высокий, могучего сложения старик, и с ним девушка, почти ребенок. На обоих были жалкие лохмотья. Лица их были худые и бледные. В озорах читались голод и робость. Один из проводников хотел отогнать индейцев, но другой остановил его. «Не трогай их, Сэм. Ну их в болото. Кинем какую-нибудь кость да пару сухарей, и они будут довольны». «Да как же! За ними надо смотреть в оба. Того и гляди, украдут еще что-нибудь, а мы будем в ответе». Но, поворчав, он все же не прогнал пришельцев. Индейцы расположились поодаль от костра, усевшись прямо на земле. «Он слеп», — сказал вполголоса один из спутников, кивая в сторону старого индейца, смотревшего упорно на костер странно блестящими, но неподвижными глазами. «А девушка хороша, как цветок», — отозвался другой. «Странная жизнь, трагическая участь. Из господ и владык страны, самой богатой в мире, они превратились в париев, скитаются нищими там, где когда-то царили, в полном смысле этого слова, просят милостыню у тех, кто отнял у них все. Чужестранцы распорядились, чтобы проводники, не обижая краснокожих, уделили им кое-что из обильной трапезы». «Манитуда благословит вас за вашу доброту», — мелодичным голосом сказала девушка, беря из рук проводника большой кусок жареного мяса и ломоть хлеба. «Мой дед стар и беспомощен, род наш вымер, и некому помочь нам, а я, женщина, не могу сделать ничего, и мы скитаемся по полям и лесам, лишенные куска хлеба, не смея зайти на ферму, откуда нас выгоняют, травя собаками». «Бедное дитя», — вымолвил один из чужестранцев. Когда ужин был окончен, девушка заговорила снова. «Мой дед просит разрешения у вас, джентльмены, поблагодарить вас. Он вам споет наши старинные баллады, наши боевые поэмы». «Ладно, пусть поет», — был ответ. И старик, придвинувшись к костру, запел странным дребезжащим голосом. Сначала тихо, медленно, речитативом, потом отдаваясь во власть нахлынувших на него воспоминаний, все громче, властнее, звучнее. Он вскочил и, стоя весь, освещенный пламенем костра, пел, простирал руки к костру, как будто огню, а не людям, рассказывал свою печальную повесть. В глубоком молчании слушали чужестранцы странную песню краснокожего. «О чем он поет?» — задал один из них вопрос проводнику. «Да про старое», — неохотно отозвался тот. «Ну, про их знаменитый поход к границам Канады, когда часть племени Сиу пыталась окончательно уйти из территории штата в Канаду, чтобы, соединившись с племенем сожженных лесов, попытаться дать отпор бледнолицам. он упоминает какие-то имена. Что это значит? А, видите ли, индейцы этих местностей чтят двух своих сахамов женщин. Одна звалась Яла, другая, она жила сравнительно недавно и была дочерью Яла от Белого, от некоего Дванделя, звалась Минигагой. Сахамы женщины? Своего рода Жанна д'Арк краснокожих? Удивились чужестранцы. И чем они прославились? Обе неукротимой свирепостью. Яла погубила столько трапперов и солдат, как ни один вождь-мужчина. Причем ее любимым занятием было скальпировать белых пленников. А ее дочь Минигага? Она играла главную роль в последних стычках с нашими войсками. Но если вы хотите, джентльмены, я могу вам подробно рассказать всю эту историю, потому что мой отец тоже был одним из участников трагедии, близко знал всех ее героев. Расскажите. И когда краснокожий бард смолк, траппер принялся рассказывать странную и страшную кровавую повесть минувших дней. Повесть о грозных битвах, о скитаниях, об ужасных жестокостях, применявшихся обеими сторонами. Повесть о том, как догорало великое пламя, несколько столетий назад вспыхнувшего пожара. Борьбы между краснокожими и белыми. Началось дело с того, что молодой охотник, некий Дванделль, попал в плен к Сиу и был пощажен ими по настоянию дочери влиятельного вождя, красавицы Ялы, на которой и женился по индейскому обычаю. Но цивилизованного человека отталкивала от себя страстная и не по-женски властная Яла, и Дванделль бежал от Сиу, оставив Ялу с ребенком-сыном. Вернувшись к жизни белого человека, Дванделль обзавелся новой семьей, позабыв о существовании Ялы, но не позабыла о нем Яла. Она поклялась, что отомстит изменнику, навлекшему на нее позор. Прошло несколько лет, и над Дванделлем разразилась гроза. Во время одного из восстаний краснокожих Яле удалось захватить в плен двух детей Дванделля, который за это время получил возможность выдвинуться и командовать одним из отрядов войск Соединенных Штатов Северной Америки в чине полковника. Детей этих, мальчика и девочку, Яла собиралась предать лютым мукам на глазах у их отца, которого она захватила в плен при следующих обстоятельствах. В стычках с американцами в плен к Дванделлю попал молодой индейский воин, увозивший из лагеря индейцев маленькую девочку. Это были сын Яла от Дванделля и ее дочь Минигага от брака с вождем воронов Красным Облаком. По приказу Дванделля молодой индейский воин был расстрелян как шпион. Отец не узнал собственного сына и предал его казни. Минигага отомстила за брата, тяжело ранив ударом ножа в спину Дванделля, после чего Дванделль попал в плен к восставшим индейцам. Но Яле не удалось довести до конца свою месть. Она, правда, успела скальпировать Дванделля, но не успела замучить его до конца. Лагерь индейцев подвергся нападению американских войск, и красавица Яла была убита другом Дванделля, правительственным агентом, охотником Джоном Максимом, который освободил полумертвого Дванделля и его детей. Прошли годы, новый сахам появился у неукротимых Сиу. Это была Минигага, дочь Ялы. В дни нового восстания индейцы жестоко отомстили янки за прежние поражения. Большой отряд американских войск, заманенный в один из каньонов Колорадо, подвергся поголовному истреблению. И подвернувшийся под руку мстительной Минигаги Джон, как когда-то Дванделль, был ею скальпирован на поле битвы, но выжил и снова скитался по прериям Дальнего Запада, ведя жизнь траппера, подвергаясь тысячам опасностей. Минигага поклялась отомстить ему, убийце своей матери, и поклялась истребить обоих детей полковника Дванделля, освобожденных из плена тем же Джоном Максимом. Прошли годы, и капризная судьба вновь свела героев печальной драмы. Сиу задумали уйти в Канаду. Их вели знаменитые вожди, в том числе беспощадная Минигага. Старый степной волк, агент Джон Максим, со своими неразлучными спутниками, трапперами Гарри и Джорджем Липтонами, сопровождая молодого Дванделля, сына полковника, оказался в пределах той территории Небраски, по которой проходили переселявшиеся в Канаду Сиу. Казалось, Рок тешился, снова сидя вместе непримиримых врагов. То было темной и бурной весенней ночью. Утром молодой лейтенант Дванделль с траппером Гарри отправились на охоту, оставив в наскоро сооруженной на берегу могучего потока землянки агента и второго траппера Джорджа. Около полуночи верный охотничий пес Джона по кличке Хватай поднял тревогу. Лаем он извещал хозяина о приближении опасности. Этот пес отличался удивительным чутьем и, как и его хозяин, ненавидел краснокожих. «Боюсь», — поднялся со своего спартанского ложа индейский агент. «Боюсь, Джордж, что наши парни попали в беду. Тут шляются краснокожие». «Может быть», — отозвался траппер. «Попросту медведь прошел, и это его присутствие тревожит Хватая». «Какое там? Разве не слышишь, как лает Хватай? Я ведь обучил его, так сказать, подавать военные сигналы. Если бы речь шла о каком-нибудь звере, Хватай просто ворчал бы. А теперь он трижды спустил отрывистый лай, потом залаял еще дважды. Первое означает близость краснокожих, второе — есть и бледнолицые. Наши друзья в отсутствии, значит, сигнал может относиться к ним, а первый — краснокожим, которые за ними гонятся. Боюсь, что нам придется в эту ночь удирать отсюда, ведь в открытую борьбу с индейцами вступить мы, конечно, не можем. Против каждого из нас они могут выставить по целому отряду. Как бы нам ни пришлось жестоко поплатиться за нашу неосторожность, сунувшись так далеко в эту область. Эх, предупреждал же я Дванделя, что нам сюда лучше бы и вовсе не показываться. Но парня течет в жилах горячая кровь. Он настоящий сын своего отца, полковника Дванделя, который славился на весь Дальний Запад своей предприимчивостью. Хочу произвести разведку, чтобы представить командиру генералу Форсайту точные сведения о движении индейцев, заявил он. Ну вот и допрыгался. А если еще нет, тогда прыгается. Не сегодня, так завтра. Его покойника отца когда-то скальпировала ведьма Яла, как меня ее дочка Минигага. У Джорджа Дванделя слава Маниту. Скальп покуда уцелел, но только покуда, друзья мои. Нет, чтоб меня черт побрал за мою недогадливость. Ведь было время, когда эта самая Минигага, тогда еще девочка-подросток, была в моих руках. И мне стоило пальцем пошевельнуть, чтобы покончить с ней. Почему я этого не сделал, сам не понимаю. Должно быть, ума меня Бог лишил в то время. А сколько человеческих жизней не пропало бы, если бы я покончил тогда с Минигагой? Что пользы вспоминать о старом? Пожал плечами траппер. Вы, дядя Джон, напрасно предаетесь угрызениям совести. Что с воза упало, то пропало. Лучше пойдемте да посмотрим, не нуждаются ли в нашей помощи лейтенант Дывандель и Гарри. Слышите? Стреляют? Конечно, слышу. Получше тебя слышу еще. Даром, что после оскальпирования я все чаще и чаще страдаю насморком, а при насморке уши постоянно закладывает. Охотники выбрались из землянки и стали прислушиваться. Ночь была бурной. От разлившейся реки, по которой неслись глыбы почерневшего рыхлого льда, доносился непрерывный шум. Ледяные осколки, проплывая мимо, сталкивались друг с другом, терлись о скалистые берега Волчьей реки, и миллионами голосов твердили о приходе весны, о том, что пришла пора вольным водам освободиться от зимнего плена, разбив свои оковы. Шумел лес, и по временам слышался треск обломанного сухого сучка, падающего на землю. «Наши отстреливаются», — вполголоса заметил агент. «Я ясно слышу выстрелы райфла Гарри и карабина лейтенанта. Значит, до рукопашной схватки дело еще далеко. Перестреливаются на значительном расстоянии. А что ты скажешь, Джордж, об ответных выстрелах индейцев?» «Что я скажу?» Почесал переносицу траппера, внимательно прислушиваясь к звукам приближавшейся к землянке перестрелки. «Я скажу, что индейцев не очень много. Десятка-полтора, не больше, дядя Джон». «Глуп ты!» — рассердился Джон. «Совершенно правильно, что в непосредственной близости к нашим друзьям идет только маленький отряд, человек до 12-15. Но ты прислушайся получше, раскрой уши. Может быть, услышишь что-нибудь другое». «Да-да», — озабоченно пробормотал траппер. «С той стороны к нам приближается большой конный отряд. Я слышу ржание мустангов. Они идут наперерез, чтобы стать между беглецами и рекой. Правильно, только едва ли поспеют. Наши-то совсем близко». Правительственный агент не ошибся. Через каких-нибудь 10 минут лейтенант Дывандель и его спутник траппер Гарри уже добрались, правда, задыхаясь от усталости, но невредимыми, к землянке, и сообщили о случившемся. Индейцы, по их словам, несколько отстали от них, но сейчас будут здесь. Защищаться в землянке немыслимо. Краснокожие возьмут землянку приступом через полчаса. Надо сматываться. С досадой согласился с высказанным предложением Джон Максим. Я так и знал. Но что вы, джентльмены, узнали на разведке? Очень мало, — отозвался лейтенант. У сожженных лесов, как называют теперь себя наши старые знакомые Сиу, не менее 600 воинов, отлично вооруженных. Они уже перешли бы границу Канады, если бы не болезнь главного их вождя большой ноги. Большая нога во время странствований заболел жестоким воспалением легких, и переселенцы вынуждены были нести его на носилках, что, естественно, весьма замедляло поход. «Ну а наши старые приятели в самом деле находятся тут», — осведомился агент, торопливо заканчивая сборы в путь. «Кто именно?» — спросил лейтенант. «Да кто же? Конечно, о Минигаге я говорю, молодой человек. Здесь и Минигага, и ее отец, Красное Облако». «Плохо, значит, дело. Где Минигага, там все идет шиворот на выворот. Поторапливайтесь, поторапливайтесь, господа». «А куда мы бежим?» — пожелал узнать план агента один из трапперов. «Ведь мы прижаты к реке». «Воспользуемся тем, что лед пошел. Поплывем по реке». «Вот тебе на, дядя Джон. А лодки откуда возьмем?» «Дурак», — хладнокровно отозвался старый лесной бродяга. «А я еще считал тебя за неглупого парня, Джордж. Неужели для таких людей, как мы, обязательно нужны лодки? Ты бы еще осведомился, нет ли к нашим услугам парохода». «Ну как же? Иди за мной, увидишь». Беглецы, захватив все, что было возможно, и не заботясь об участи четырех мустангов, оставленных в загоне возле землянки, спустились к быстро катившей мутные воды реки. Угрюмый хватай несся впереди них, время от времени возвещая ворчанием о близости какого-нибудь лесного обитателя. По дороге беглецы не раз вынуждены были обходить гигантские стволы деревьев, лежавшие на покатом берегу. А когда добрались до реки, то без всякого труда нашли пару весьма солидных стволов, уже полупогруженных в воду, которые словно только и ждали окончательного толчка, чтобы поплыть по течению. «Вот наши лодки», — сказал агент. «Живо рубите топорами мешающие ветки и в путь». С этими словами Джон Первым, подавая пример, вонзил свой топор в лежавший перед ним толстый ствол. А через две минуты уже столкнул этот ствол на воду и вскочил на него, словно на спину мустанга. «Третий звонок! Больше пассажиров и грузов пароход не принимает!» — пошутил он, отталкиваясь от берега. В самом деле, его импровизированное судно не могло бы принять больше ни пассажиров, ни груза, без риска перевернуться. На одном конце бревна восседал хватай, все время ворчавший и вглядывавшийся горящими глазами во мглу ночи. На другом конце помещались траппер Джордж и сам Джон. Второе такое же бревно служило лодкой или плотом для молодого офицера и другого траппера Гарри. Перед отплытием в дальний путь беглецы запаслись длинными шестами, которые должны были служить им в качестве весел. Но едва только их лодки немного отошли от берега, как шесты оказались совершенно бесполезными. Полая вода подхватила и понесла бревна с их пассажирами с неудержимой силой, и очень скоро шесты уже не достигали до дна. «А куда мы плывем?» — осведомился Джордж у молчаливого индейского агента. «Ведь впереди пороги». «Помолчи! Раньше, чем мы доберемся до порогов, нам, может быть, 10 раз представится случай расстаться с нашими бревнами». «Это каким же образом?» — насторожился траппер. «А хоть при помощи индейцев! Нагни голову, скорее!» Машинально охотник согнулся, как говорится, в три погибели, и в это мгновение добрый десяток пуль из винчестеров краснокожих, прискакавших к берегу, засвистел над его головой. Желая представлять собой, возможно, меньшую цель для нападающих, Джон Максим уже растянулся во всю свою длину по бревну, держась, чтобы не упасть, за обух топора, который он сильным ударом загнал в древесину. Джордж попробовал последовать его примеру, но едва не свалился в воду. «Нет уж, я лучше посижу», — проворчал он. «Вот только ноги здорово мерзнут в холодной, как лед, воде». «А ты подними их выше головы», — посоветовал ему хладнокровно агент. «Это очень полезно, говорят, для кровообращения. Ну, кроме того, может, индейцы острелят тебе одну ногу, а то и обе. Тогда тебе нечего будет жаловаться на мозоли». «Будет вам шутить, дядя Джон», — в сердцах отозвался траппер. «Ладно, сейчас плакать стану», — проворчал агент. В это время сплывшего немного впереди бревна, на котором находились лейтенант Девандель и Гарри, послышались крики. «Несет к острову посередине реки. Будем приставать?» «Посмотрим», — ответил, озираясь вокруг, Джон. «Ехать так ехать, высаживаться так высаживаться. Тем более, что в самом деле мы, кажется, добрались уже до порогов, а перебираться через пороги на бревнах — удовольствие весьма сомнительное. А тут еще эти красные кровожадные черти. Ей-богу, мини-гага каким-то высшим чутьем обладает. Она чует наше присутствие за 10 миль. Ее почтеннейший папаша, Красное Облако, свою руку к травле приложил. «Держись, держись, ребята! Пароход причаливает! Сигай на берег, да старайся ног не промочить!» В самом деле, под свист пуль скакавших по берегу индейцев, беглецы были течением принесены к затопленному берегу какого-то островка, на поверхности которого здесь и там видны были отдельные купы деревьев. Если бы беглецы захотели плыть дальше, это казалось бы невозможным, потому что служившие им плотами бревна глубоко врезались в прибрежные кустарники и безнадежно запутались в них. С другой стороны, по-видимому, сейчас же за островком вода потока бурно низвергалась с порядочной высоты, разрываемая торчащими со дна, словно зубы гигантского животного, острыми черными скалами, грозившими разорвать в клочья тело смелого пловца. «Держи оружие под рукой!» — предупредил спутников старый агент. Хватай так насторожился, что у него даже шерсть дыбом стоит. «Голову на отсечение даю. Этот островок на самом деле только временно исполняет обязанности острова. На самом же деле составляет часть материка, порядочной величины мыс. А на этом мысу еще до разлива собралась, надо полагать, презрядная компания всякого зверья. И это зверье, будучи отрезано внезапным разливом от материка, изголодалось здесь до последней степени. Сильные, как водится, все время питались слабыми. Но должно быть, живые запасы уже на исходе. И наше прибытие пришлось как нельзя более кстати для какой-нибудь парочки медведей или ягуаров». «А наша карабина на что?» — откинулся, растирая ноги, траппер Джордж. «Мы им зададим такую стряску, что... Смотри, как бы они тебе не задали стряски! Не зевай, не зевай!» — крикнул Джон. И вслед за этими словами дал выстрел в какую-то подкравшуюся сбоку тень. В ответ на выстрел агента раздался яростный медвежий рев, и гигантский серый медведь поднялся во весь свой исполинский рост в десятки шагов перед охотниками. А из разных уголков острова, полузалитого водой, послышались голоса потревоженных зверей. «Господи, боже мой!» — испуганно отпрянул Джордж, разряжая в медведя свой карабин. «Да мы попали, кажется, в настоящий зверинец. К Геру Гагенбеку и Кей-Ар!» — засмеялся Джон, добивая новым выстрелом раненого медведя. «Однако не зевай, ребята! Раскладывай огонь! Огонь поможет нам защититься, товарищи этого косолапого!» В мгновение ока беглецы, выбрав удобную позицию, развели костры и принялись отстреливаться из-за этой огненной баррикады, посылая пули в метавшихся по островку диких животных. А эти последние, словно обезумев, оглашали воздух сотнями яростных голосов, и в этом хаосе звуков сливались рев медведей, мычание бизонов, голодное мяуканье ягуаров, рычание свирепых кугуаров, носящих название американских львов. И в дополнение к этому концерту откуда-то, правда, покуда еще издали, слышалось перекликание преследовавших беглецов-индейцев. «Хорошенький концерт, нечего сказать», — ворчал агент. «Пожалуйте, пожалуйте, леди и джентльмены, вход бесплатный. Желающим преподносится угощение свинца».